сначала иудеи?
Конечно же.
Только потом всем остальным.
Да.
Кто, а как? Вы говорили только что, что сначала русские.
Почему это на сегодняшний день?
Итак, кому Господь Иисус Христос пришел сначала? К иудеям. Почему?
Он
нет. Нет, не поэтому. Потому что Бог обещал Аврааму, Исааку и Иакову, так? И, во-первых, Бог свою клятву держал, так? А потом он пошел к язычнику, которому ничего не обещал, понимаете? Поэтому иудеям сначала и эллинам. Именно поэтому. Бог сначала исполняет обещание. А потом он посылает с благовестием тем, кому ничего не обещал, понимаете?
А эллинам разве обещалось?
Ничего, поэтому он на втором месте. Эллин — это язычник. Это не просто грек. Это просто язычник. Для библейского языка эллин — язычник. И вплоть до 20 века, например, и многих православных до сих пор, если бы вы бы назвали грека эллином, он вас побил бы больно и до кровенки. Потому что эллина в греческом языке до сих пор имеет значение какое? Язычник и идолопоклонник, понимаете? Вот. А они называются арамеями, то есть римлянами, и христианами. Но никак не эллины. Эллина, эллинизм – это идея, которая возникла благодаря франкомасону в конце 18 века, которая сейчас действует среди таких невоцерковленных греков. Но обычный грек все называют ромеем, то есть римлянин. Кстати, именно поэтому румыны себя румынами называют, знаете? Рим. Православный римлянин. Понимаете? Итак. Итак, я не стыжусь благословения, которое есть для спасения всякому верующему, иудею сначала эллину. В нем открывается праведность Божия, от веры к веру. Как написано, праведный верой жив будет. Итак, вот в этом благовестии раскрывается праведность Бога. Праведность Бога в чем проявляется? То, что Бог оправдывает через веру, а не через дела закона. Из веры в веру, то есть, значит, от веры к веру. То есть, от веры признание искупления к вере доверию. Как написано, праведный из веры, от веры же будет жить. Это цитата из книги пророка Аввакума. То есть, человек, поверивший Богу, он доверяет Богу, и это вменяется ему в праведность. Это удивительная весть Нового Завета, которая отличает православное христианство от всех религий Земли. Мы спасаемся не добрыми делами, а благодатью Божией, действующей через веру, да? И именно поэтому страшная вещь – искажение веры, понимаете? Тебе понятно, да, почему искажать веру нельзя? Почему грех ереси больше, чем грех убийства? Понимаете, да? Потому что убийца может раскаяться, и он будет спасен. А тот человек, который исказил веру, ему тяжелее раскаяться, и фактически не может быть спасен, если он исказил веру. Если он верит в ложь, он погибнет. Писание не говорит, что люди, которые верят в ложь, они за искренность своей веры будут спасены. Нет. Писание говорит очень просто. Верующий праведный от веры жив будет. Праведность дается через веру. Это главная мысль апостола Павла, которую мы будем позднее подробнейшим образом разбирать. Ей посвящена 2, 3, 4 глава послания к римлянам. Итак, действительно, спасение нам дается даром через веру. Спасение усваивается нам через веру, которую мы привлекаем к себе благодать Божию. Понимаете? Поэтому, кто не верит, не может быть спасен. Вера без дел мертва, но, как говорит Иоанн Дамаскин, и дела без веры тоже мертвы. Ты мертвые, не спасающие дела, которые не способны оправдать человека. А праведный оправдывается через веру, через доверие Богу, а не через свои дела. И вот в этом праведность. Что значит оправдывается? Как вы понимаете слово оправдывается? Вы как понимаете?
Получается
праведным. Нет. Становится праведным. То есть, понимаете, был алкоголиком, стал трезвенником, да? Благодаря вере. Был блудником, становится чистым. Да, был ненавистником, становится любящим. Через веру, так? Вот это и есть оправдание Божие. Когда человек, доверяющий себя Богу, становится праведным в прямом смысле этого слова. Протестанты неправильно понимают это выражение, не думают, что праведник от веры жив будет, в том смысле, что ты жил, как живешь, но тебя Бог почетно называет почетным праведником Российской Федерации. Понимаете, да? Вот, так не получится. Праведность, она дается, и настоящая праведность Бога вливается в человека через веру. Вот в этом главная весть Нового Завета. Через веру в Иисуса Христа Искупителя. И дальше апостол говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». И дальше апостол переходит к подробному обвинению всего человечества в том, что человечество отвергло Бога. Апостол говорит: «Открывается гнев Бога с неба на всякое нечестие и неправедность людей, истину в неправедности удерживающих». Что это значит? То есть гнев Божий, он стремится с небес, а обрушится на злодеев. Вот когда говорит Писание о гневе Божьем, как это понимать? Некоторые говорят, что гнев Божий нужно понимать так метафорически, настолько метафорически, его просто вообще нет. Ну так вообще, зачем о нем говорить, если его нет вообще, так? Вот, другие думают, что гнев Божий, значит, там Бог, там, у него внутри колокочет, все, он на себя рвет там тельняшку, там, да, он готов там всех... Ну, как у нас, да, бывает там?
Как мы, да.
Лицо красное, там, слюна в разные стороны, глаза на выкате, да, там, зубы скрежещут и так далее. Вот. А, конечно, в этом смысле гнев Божий понимать нельзя. Бог не имеет страсти гнева. Но Бог действительно ненавидит зло. Это действительно абсолютная чистая правда. Бог всемогущий ни в коем случае не безразличен к злодействам людей. И... А думать так, как вот сейчас многие думают, это огромная и глубокая ошибка, которая стоит вечной жизни для так думающих. Например, Бог через Иеремию говорит, что они... что люди начинают надеяться на какие-то внешние дела, надеяться на храм Божий без всякого исправления своей души. Да, они однократно выбирают свободную волю имеют, да, безусловно.
А откуда вообще зло-то возникло?
Из-за злоупотребления свободной воли людей.
Если Бог все создал.
Бог создал все, но так как зла не существует, зло не создано. Понимаете? У зла нет сущности, чтобы существовать. Итак, Господь Бог говорит так. Вот. 7 глава. Слово, которое... 7 глава про Иеремию. Вот как раз пример того, как гнев Божий действует. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань в воротах дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи: слушайте слово Господне, все иудеи, входящие сими воротами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Исправьте пути ваши и деяния ваши. Я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземцы, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не поете в восстет иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на сем месте, на этой земле, которую я дал отцам вашим в роды родов. Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, а потом приходите, становитесь перед лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. А посмотрите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что я сделал с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, и вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, которым вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как выступил с селом, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семь Ефремова. То есть Господь говорит, что внешнее исправление, внешний обряд без исправления сердца ничего не дает. Человек, который не желает исправить свое сердце, над ним гнев Божий будет почивать. Гнев Божий, то есть яростное, живое неприятие зла. Здесь очень важно понять, что значит живой гнев Божий. Как он по-настоящему, как его понять? Давайте мы с вами откажемся от этих представлений, что вот есть солнышко светит, одним оно там высыхает, другие там растапливают, в зависимости от сердца. А солнышко как бы одно, каким было, такое остается. Да, конечно, Бог внутри себя, он неизменен. Но мы, в принципе, тоже неизменны внутри себя. То есть мы сколько лет прошло, мы теми же самыми остались, так? Но разве это следует, что Бог не реагирует на поступки людей? Нет. Бог наш, он Бог живой. Бог четко реагирует на поступки людей. Понимаете? Ему не безразличен стон оскорбляемого, так? И вопль униженного. Ему он не смотрит сквозь пальцы безразлично. Так, знаете, как вот такой тиранчик такой, да, в небесах. Ой, любопытно, ну то обидели там, да. Ну ничего, ну бывает и то. Так Бог не делает. Бог наш, это Бог, который заинтересован в людях. Который является Богом-ревнителем, Богом-живым. Богом ненавидящим беззаконие, да, и любящим правду. Его любовь – это обжигающая любовь, понимаете? Его любовь – это пламя, пожигающее нечистоту и раскаляющее праведного, понимаете? Вот если мы это не поймем, не вложим в себя уши, не вложим в себя в сердце, то что? Открывается гнев Божий с небес. На всякое нечестие, неправедность людей, истинную неправедность удерживающих. Гнев Божий обрушивается на всякое нечестие и неправедность. Нечестие – это грех, грехи против Бога, во-первых, да, это причина греха. Неправильно учащий о Боге, неправильно и будет жить, так ведь? И неправедность – это что такое? Это неправедность по отношению к людям. Если человек считает, что Бога нет, как он будет поступать? Ну что ж, деньги вещь хорошая, будем добывать любым способом. Помните, как в 90-х годах, да? Главное, чтобы денег срубить побольше. Да, а уж как, это десятый вопрос, так? Если Бога нет, все это правда. А если Бог есть? Понимаете? Вот. Не были они неверующими людьми. Те, кто были верующими, так не поступали.
Половину денег на церкви отдавали.
Они пытались откупиться от неведомого. Понимаете? Настоящей веры в реального Творца у них не было. Если бы у них была вера реальная, они бы знали, что от Бога откупиться в принципе невозможно. И тогда бы они не украшали бы своими памятниками наше московское кладбище. Пройдите по нашим кладбищам, очень хорошее душеспасительное зрелище. Можно ходить и читать Библию вслух. Понимаете, там 49-й псалом. Да, то, что от Бога не откупишься, понимаете, никак. Ходишь и читаешь, даты жизни читаешь и видишь, да?
На территориях монастыря такие стоят шикарные.
Да. Итак, апостол говорит дальше. Открывается гнев Божий на всякую нечисть и неправду людей, особенно удерживающих истину неправды. То есть люди понимают, что у них есть что добро, что зло, но они подавляют эту истину неправды сознательно, удерживают ее. Как бы сковали истину неправдой. То есть совесть эти люди, они взяли и окостенили ее. То есть они взяли, уничтожили свою совесть. Это касается кого? Это касается всего человечества. Здесь не говорится просто про христиан или иудеев. Говорится про абсолютно про всех, без исключения людей. Можно сказать, что, например, китайцы, к примеру, они другие. Смотри, можно?
Все мы людные.
А? Можно сказать, что у китайцев совести нет? Совесть есть у китайцев, так ведь? А? У всех, без исключения. Причем я вот помню, у меня мой был такой интересный пример. Я год назад ездил, когда в Иркутск, и у меня такой был момент. На самом деле, до этого, мне казалось, что у китайцев какая-то этика какая-то особенная такая. Особенно в голову, в глупость складывали. А там меня просил здесь позднее, в тот раз ездить в Иркутск, помочь ему поисповедовать китайцев, быть там с китайской общиной из Китая. Я поисповедовал их с ними, просто пообщался в нормальной непринужденной обстановке. Понимаете, я был поражен, насколько это то же самое. Понимаете? Китайцы, буряты, татары, евреи, чеченцы, сколько людей, я с ними общаюсь, да? У всех совершенно одно и то же. Все эти культурные вещи, они вообще не касаются сердца, в принципе не касаются, понимаете? Но вот все эти важнейшие вещи, они глубже, чем все эти различия, понимаете? Самое интересное, понимаете? Нет никакого народа, нет никакой культуры, которая бы могла долезть до этой глубины и испортить ее, да? Или улучшить ее, к примеру. Вот, и гнев Божий обрушится поэтому на всех людей, на которые не почитают Бога, Творца Вселенной, так? И не творят праведности. Почему? Потому что они удерживают истину неправедностью. Здесь апостол приходит к оценке язычников. Вот любимый вопрос, знаете, да? Почему погибнут папуасы? Ответ апостол Павел. Ответ от апостола Павла. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимые, так что они безответны. Итак, апостол говорит, никто никогда на суде Божьем не оправдается, потому что каждый мог, и более того, каждый знает Творца Вселенной. Нет ни одного человека во Вселенной, который был бы чужд познанию Творца. Об этом говорит прямо апостол Павел. Давайте сейчас разберем этот факт. Дело в том, что какое первое познание, которое у нас есть о Творце? Кто создал нашу душу, знаете? Бог. То есть каждый из нас лично имел прикосновение руки Бога в момент творения нашей души. Да? В момент, когда семя соединялось с яйцеклеткой, так? Наших родителей, когда появлялось наше тело. В этот момент Божественный Дух дунул и воссоздал наш дух. Нашу собственную душу, используя материал души родителей, так? Но все это происходит в момент зачатия. То есть мы чувствовали прикосновение Бога в самом начале. И в силу этого есть такое понятие врожденное богопознание. Оно действительно врождено всем, без исключения людям. Тертуллиан еще говорил, когда нужно о чем-то поклясться, там, или, например, там люди обещают там клянуться, что это правда, они говорят, да Бог знает же. А не говорят, там Зев знает. Да.
Это сложный вопрос, но есть и другое мнение, что душа, которая была вдунута в Адама, как бы продолжает...
А я про то говорю, что это делает Дух Святой.
А почему Господь, когда создает душу, он первородный грех там в ней продолжает?
Нет, а Бог своим дуновением, он творит, делает личность, индивидуальность. Из чего? Из души родителей.
Из того, что есть.
Да, естественно.
А почему он не пытается это улучшить?
Но пытается улучшить. Это специальное таинство искрещения. Да. Носите воды, носите холодную еще.
А что значит душа? Как бы копируются частички? Ну, материал души.
А Ян, святой Григорий Богослов говорит, что представьте себе орган. Вот мехи, да, керы огромные. Ветер, да? Вода, воздух набирается, а потом воздух расходит по разным трубкам, да, и получаются разные звуки. Так вот, изначально дуновение Бога – это животворящий Святой Дух, который, да, создает души в людях. Оно дует и создает души в каждом отдельном теле. Вы же потеряете, как вы поняли, нет никакого, да? Если бы не было Святого Духа, не появилось бы нечто новое. Человек не способен создать принципиально духовное существо, понимаете? Это может создать только духовное, только Бог. Поэтому сказано в книге пророка Захарии, Бог творит дух человека внутри его.
Как же в пробирке, когда сочетается эти имена?
А то же самое. То же самое. Точно таким же образом. Какая разница? Где? А вы думаете, в пробирке Духа Святого нет? Дух Святой наполняет Вселенную. Понимаете? В этом прямо сказано в Писании. Я думал говорить, что в пробирке нет. Это несколько ограничивает всемогущество Бога. Я помню, у меня был случай, я разговаривал с одним сектантом. Он говорит, сектант мне доказывал. Ну как же вы, христиане, выходите в храм? Зачем вы в храм молитесь? Ведь сказано же, что Бог наполняет все, поэтому а зачем вам ходить в храм? Я говорю, ну раз он все наполняет, значит, в храме есть. Нет, говорит, а в храме его нет. Да, вот в храме приятное исключение.